Ни дня без науки. Открытия, исследования и точки зрения пермских ученых. Проект выходит при поддержке компании «Метафракс».
День добрый, дорогие друзья. Сегодня воскресенье. Это программа «Ни дня без науки» на 91,2 FM радио «Эхо Перми». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Александр Назарчук. Сегодня будем говорить о философии и о философии техники, что особенно интересно. У нас в гостях заведующий кафедрой философии и права Пермского национального исследовательского политехнического университета Владимир Железняк и проректор по науке и инновациям того же университета Владимир Каратаев. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Добрый день.
Владимир Железняк, заведующий кафедрой философии и права Пермского национального исследовательского политехнического университета, доктор философских наук, профессор. Научные интересы, философия техники, современная постфеноменологическая онтология, история философии, классический рационализм, Иммануил Кант, феноменолог-экзистенциальная традиция. Современная философия техники так или иначе представлена во всех основных философских направлениях, от экзистенциальных онтологий до постструктурализма. Технический объект заключает в себе рациональность человеческого разума, программирует социальные связи и модифицирует культурные дискурсы. Технологии существеннейшим образом изменили природу традиционных техно и логоса. Цивилизованное человечество вступило в новую фазу своей эволюции, сменившую 3000-летнюю историю западной осевой культуры. Человеческая реальность изменилась, изменилась и форма философской рефлексии над ней. Ученые занимаются метафизикой технического объекта современными концепциями, а также философией техники Хайдеггера, технический объект в постструктуралистских и объектно-ориентированных онтологиях, оценкой последствий технических проектов, социальной оценкой техники, технологий, техническими параметрами и условиями устойчивого развития, теории познания постфеноменологического типа, универсальной онтологии человеческой субъективности, социальной действительностью в постиндустриальную эпоху. На базе фундаментальной метафизики технического объекта можно создать систему социальной оценки техники и устойчивого развития применительно к российским условиям, методологию инженерного знания и систему специфических когнитивных техник, помогающих будущим инженерам решать профессиональные задачи, адаптировать новейшие философские концепты к задачам гуманитаризации инженерного образования.
Вы возглавляете, Владимир Николаевич, я обращаюсь к Владимиру Железняку, кафедру философии и права Пермского национального политехнического университета, университета технического. Кафедра существует в рамках гуманитарного факультета. Вот с этого, собственно, и начнем. Скажите, пожалуйста, какими проблемами занимается философская кафедра в техническом вузе?
Да, это положение очень интересно, потому что в настоящее время выявилось несколько драматичное и сложное отношение между естествознанием, техническим знанием, социальными науками и, собственно, корпусом гуманитарных наук. Некоторые считают, что гуманитарные науки переживают кризис, что они сдвигаются куда-то на периферию, что... Так, что называется, парадигма естественно-научного познания, она завоевывает, да, политические науки, юридические науки, политологические, социальные науки, даже исторические. А, собственно, гуманитарные науки, философия, искусствоведение, там, религиоведение, да, ну, исторические науки, которые изучают культуру и традицию, они как-то не удел. Поэтому вот ваш вопрос очень интересен. Каким образом философия, которая считается главным прибежищем гуманитарного знания, да, спекулятивного знания, метафизического знания, которое прорывается там к бытию и каким-то основаниям бытия, к чему-то потустороннему, как бы это не понимать. Как оно может быть представлено в техническом вузе? Конечно, все понимают, что в советские времена была партийная, идеологизированная философия, были общественные науки, они преподавались на всех 5 курсах, заканчивались госэкзаменом по научному коммунизму. Поэтому философия представлена во всех вузах. Но время другое, и она, видимо, по-другому должна функционировать. Теперь отвечаю на ваш вопрос. Философия, как и искусство, должна блюсти свою миссию. Поэтому у нас тактика такая на нашей кафедре. С одной стороны, в нашу проблематику, как вы правильно заметили, введены вопросы, связанные с философией техники, короче говоря, с профилем нашего вуза. инжиниринга и даже логика гносеологического обоснования инженерного мышления. И вот последнее время мы культивируем проблемы оценки последствий технических проектов и устойчивого технического развития, и вообще устойчивого развития социума. Вы помните, да, в вашей студии был специалист из Германии, мы об этом говорили. Да. Вот это одна сторона очень важная, она не конъюнктурная, она является магистральной для кафедры гуманитарной, которая находится в техническом вузе. ВУЗ должен понимать, ВУЗ должен понимать ценность этой кафедры. То есть он вправе требовать от нее, да, чтобы она выполняла миссию, связанную с его назначением, а не просто тут нашла себе какой-то приют и пристанище. А с другой стороны, у нас есть, собственно, философская тематика. Она довольно сложная, связана с современной философией, которую мы, конечно, культивируем как академическое подразделение и как коллектив исследовательский.
Она обращена прежде всего к тому влиянию, которое оказывает современные технологии на человека. То есть вы изучаете человека, либо вы изучаете технологии в рамках вот этого философского дискурса.
Ну, очень важный вопрос. Дело в том, что мы живем в другом мире, чем, скажем, там в 30-е годы прошлого века, не говоря уже о более ранних временах. Дело в том, что мы живем в эпоху тотальных технологий. И есть не только технологии, которые реализованы в создании технических объектов. Всякий технический объект – это как бы предмеченная технология. Это воплощенная в техне, в материи логика человеческого рассудка. Поэтому она нас окружает в опредмеченном, обесчисленном виде. Это логика и человеческий рассудок, который уже сверхчеловеческий, потому что он объективирован. Здесь есть плюсы и минусы, потому что все, что нас окружает, все технология. Например, есть технологии интервью, есть технологии, я думаю, есть и учебники такие, там техника интервью.
Бесспорно.
Да, есть технологии обучения вождению автомобиля, есть технологии, я не знаю, косметические, например, да, есть политические технологии, их очень много. Поэтому то, что называется инжиниринг, проникает в наше время во все сферы человеческой деятельности, абсолютно во все. Есть технологии там создания живописи натюрморта, да, есть технологии там театральных постановок, там.
Бесспорно, список можно продолжать бесконечно. Вы затронули, как мне кажется, важный вопрос: философия в том, ну, в определенном виде и техника в советском обществе шли рука об руку, но после того, как Советский Союз распался и произошли соответствующие общественные изменения, многие считают, что гуманитарные науки как вошли действительно в кризис в связи с кризисом методологии этих наук. Нет единого понимания там сущности исторического процесса, например, сейчас. Нет большой критики подвергается методологии, там, не знаю, социологии и других социальных дисциплин общественных. На каких позициях стоит ваша кафедра в оценке техники? Есть ли какая-то базовая теория оценки?
Да, вот профессор Грунвальд, который присутствовал в этой студии, наш гость из Германии, он специально подчеркивает, что все технические проекты и их последствия, ну, например, атомная энергетика или генетически модифицированные продукты, все они должны решаться в демократическом обществе в результате организованных общественных дебатов, да. То есть там плюрализм в обсуждении такого рода вещей совершенно обязателен, потому что иначе они просто не будут адаптированы к обществу. Например, в Германии 2/3 атомных электростанций закрыты. Именно потому, что вот общественность выступила против этого.
мы видим совершенно иную парадигму. 20 век был веком, ну, на мой взгляд, да, веком, когда внедряемые технологии влияли на человека. Сейчас же мы видим совершенно обратный процесс. То есть человек принимает решение о том, как развиваться обществу. Действительно так? Развиваться технологиям, вернее сказать, и обществу впоследствии.
Все гораздо сложнее. С одной стороны, как мы начали уже говорить о всевластии технологий, сам субъект изменился. Сам субъект в значительной степени тоже объективирован. Вот, например, я ехал сюда на автомобиле. Автомобиль двигался по определенному маршруту. Этот маршрут урегулирован знаками. Да? Я ехал сюда, потому что в руководство вуза проводит определенную информационную политику. Она имеет свою логику. Да? Я в нее встроен и вписан. И тысячи таких других вещей, которые определили мое сознание, так сказать, мои цели, мое мышление. Вот это все и есть я, понимаете? Я железняк. Это не мое картезианское «я», которое как монада сидит где-то в моем мозгу. Да? Это вот эта вот сложная, как говорят, дискурсивная конфигурация, внутри которой я и движусь. И вы, Сергей, тоже. Мы с вами являемся такими дискурсивными структурами или гибридами, которые вписаны в эти сложнейшие социальные, технические, дискурсивные, культурные и прочие языковые связи, отношения.
Владимир Николаевич, ну, а действительно, здесь о сложности спорить не приходится, но так или иначе человек в любой период истории руководствовался какими-то рациональными предположениями и действовал в рамках рациональных стратегий. Может быть, они были несколько не столь сложные, как в современном мире, но где вот этот, собственно, качественный переход, когда человек изменил, технология изменила человека кардинально?
Ну, мы привязаны к Европе, потому что русская культурная традиция или восточноевропейская, греко-православная, также берет начало от греков. Поэтому мы, в общем-то, западная страна, ну, со своей спецификой. Вот на Западе с 17 века начинается новое время. Это рациональная, рационалистическая эпоха. Западная цивилизация – это рациональная цивилизация. Это рассудок, который пронизывает все и вся, который выходит из человеческого сознания и упорядочивает окружающий мир. Да, вы правы, и раньше были рациональные мотивы, и даже еще какие, потому что у Декарта и у Спиноза все эмоции должны быть подавлены, все до последней, даже положительные. А должно остаться от вашего сознания только мышление, а от мышления только логика. Понимаете? И даже в религии, потому что Бог просто-напросто есть абсолютный космический разум у Лейбница, например. Или даже компьютер. Потому что тогда возникла мысль о вычисляющих значения машины.
Вы здесь обозначили именно европейский тип мышления. Очевидно, что вы противопоставляете его восточному типу мышления. Но так или иначе, мы видим, какие огромные технологические прорывы совершаются в Юго-Восточной Азии, да и не только. Там человек другого типа или все-таки Восток унаследовал рациональность от Запада?
Там культура другого типа. Если вы обратитесь к восточной традиции, например, древнеиндийской или китайской, вы увидите поразительные вещи. Она ориентирована не на бытие, как западное, а на уход из бытия, на уход из мира. То, о чем вы говорите, действительно разительный факт. Но я остаюсь европоцентристом, потому что Япония или Юго-Восточная Азия просто вестернизированы. И именно техника и технология, которая распространяется из Европы, вот из этого рацио, которое 17 века возникло и сейчас, создав новую логику экспериментально-математическое естествознание и технику, распространилась по всей планете. Поэтому в этом смысле Запад победил. Запад победил однозначно.
На ваш взгляд, место России в этом? Мы все-таки вторичные, как Юго-Восточная Азия, к европейской цивилизации? Или наше место должно быть в авангарде развития?
Это, по моему убеждению, как я уже сказал, Россия – европейская страна, потому что греко-православная ветвь,
которое привязывает нас к грекам, к Платону, а европейцы – это латино-римская цивилизация, которая также привязана к грекам. Ну, я обычно говорю больше к Аристотелю, чем к Платону. Поэтому мы две, как бы два модуля одного и того же. Правда, европейцы об этом не думают или так не считают. Но наша история с тех пор, как у нас тоже началась вестернизация, вот с Петра, например, вот для нас это проблема.
Вы большое внимание здесь уделяете именно религиозной принадлежности. Скажите, вы согласны с позицией там, Макса Вебера, например, который говорит о том, что капитализм в протестантских странах развивался намного лучше, чем, например, в
Макс Вебер имел в виду то, что некая группа людей, которая, скажем, по религиозным или еще каким-то мотивам представляет собой меньшинство, она развивает энергию, она развивает активную, как бы мы сказали, пассионарную энергию. Это могут быть протестанты, это могут быть католики в протестантской стране. Понимаете? Поэтому я-то, когда говорю греко-православное, я просто указываю на культурно-историческую ветвь. Я бы не стал преувеличивать здесь вообще значение религиозного компонента. У Макса Вебера, когда он говорит о капитализме, о духе капитализма, важно другое. То, что люди, которые создали западное бюргерское, да, вот современное капиталистическое общество, они думали не только о деньгах. Понимаете, они создавали производство, они проявляли энтузиазм, да, даже фанатизм. И ведь первые капиталисты жили очень скромно, да, и они действительно ценили особого рода деловую этику, ну и так далее. В этом смысле нельзя отрывать Россию от Европы. Это просто специфическая страна, особая страна. У нее особые исторические условия. Ну, вот вы спросили, когда начался этот переворот. Тогда, когда рация стала перетекать из человеческой головы вовне. Вот в процессе технологического развития, технологических революций, мы пришли к такой ситуации, причем во всем мире, более или менее, когда люди зависят от собственного рассудка, который смотрит на них извне, который локализован в бесчисленных технических, в широком смысле, объектах. Например, ваш смартфон или компьютер, или современный умный автомобиль, или современный умный дом и так далее.
Ряд мыслителей выделяет еще один важный этап в развитии цивилизации. Я говорю о постиндустриалистах. Это вторая половина 20 века. Якобы наша цивилизация вошла в постиндустриальную фазу развития. Разделяете ли вы эту точку зрения? Ну, то есть постиндустриальная фаза развития с постиндустриальной этикой, с постиндустриальным взглядом на ценности, на мир и прочее. Или вы считаете, что как с 17 века мы движемся вот в этой колее, так мы и движемся?
В 17 веке сформировалась или к эпохе просвещения вот некая парадигма или формула, да, в которой наша цивилизация, основанная все-таки на западном технологическом могуществе, в общем-то, так и пребывает. Хотя можно спорить, в кризисе она находится или нет. Теперь относительно вашего прямого вопроса. У нас на кафедре есть несколько ученых, которые занимаются постиндустриальным обществом. И это хорошо. Это не теория, это факт. Это факт, что после войны, где-то к 60-м годам, в Европе и в Америке произошли изменения, да, которые не описываются в старых терминах, которые лучше понимать иначе. Поэтому стали говорить о посткапитализме, постиндустриальном обществе, стали говорить о постмодерне, стали вообще ко всему приписывать это словечко «пост».
Дело в том, что вот это, мне кажется, очень характерное явление, вот это словечко «пост». А что дальше? Какие черты должно принять это общество? Каким оно будет? Уже есть понимание? Либо мы до сих пор ассоциируем себя лишь в противопоставлении тому, что было, индустриальному, аграрному обществу или чему-то другому из прошлого? Мы понимаем, в какую эпоху мы вошли уже?
Мы стараемся понять, потому что вся современная мысль, философская мысль на Западе, ну и отчасти у нас отчаянно пытается понять и
отчаянно пытается осуществить какое-то рефлективное постижение новой ситуации. Она совершенно новая. Изменения произошли радикально в языке, в логике, я уже говорил, она функционирует скорее в виде конструктивных технологических идей в самом человеке. Изменения бурно идут в самом человеке как существе в его теле, да. Ну, например, его генетика, она не устраивает нас, потому что она засорена, да. Ее надо как-то менять. Возможно, изменится и сам тип размножения человеческих существ.
Подождите, какой прогнозируете тип размножения человеческих существ в будущем?
Давайте это следующий вопрос, да, я закончу.
Конечно, простите.
Поэтому все меняется. Меняется экологическая ситуация, да. Меняются там закономерности экономического развития, например, закономерности финансовых потоков во многом определяют современную экономическую ситуацию, как показали последние кризисы. Движение денег, а не движение вещей. Короче, эти изменения фронтальные. Все это описывается термином постиндустриальное общество. Конечно, изменился и социум, потому что изменились социальные стандарты, уровень жизни в развитых странах, я имею в виду. Поэтому, да, человечество явно вступило в новый этап. Но это характерно для небольшой группы развитых стран. А остальные страны находятся на самых разных уровнях развития, которые унифицируются через распространение техники и технологий. Например, я как-то купил телефон, который специализирован для африканских стран, для развивающихся стран. Поэтому усиливается неравномерность этого развития. Есть очень развитые страны и не очень. Те, кто живет в не очень развитых, могут захотеть попасть в очень развитые. Они могут двинуться туда лавиной.
Как мы это видели недавно.
Еще неизвестно, что мы увидим в будущем.
Ну, вопрос, собственно, тогда ваш взгляд на вот это перемешивание европейской цивилизации и цивилизации, не достигшей в технологическом и ментальном уровне вот этих европейских стандартов, но, тем не менее, вынужденной взаимодействовать с ним, растворяться в ней. Насколько опасны подобного рода явления? Я говорю здесь, в частности, и о Европе, где очень много выходцев из Ближнего Востока, мусульман.
Сергей, я бы вот порекомендовал нашим заинтересованным слушателям почитать позднего Сорокина, Владимира Сорокина, известного писателя.
Да, замечательный писатель.
Да, значит, вот там от теории и идя назад там, к Дню опричника и Сахарному Кремлю. Там описываются технические достижения чрезвычайно высокого уровня. Ну, например, там летательные аппараты, да, или умница, то есть сверхсложный и эффективный смартфон с голографическим экраном.
Поговорим об этом во второй части нашей программы. Это «Ни дня без науки». Оставайтесь на эхе.
«Ни дня без науки». Открытия, исследования и точки зрения пермских ученых. Проект выходит при поддержке компании «Метафракс».
День добрый, дорогие друзья. Это программа «Ни дня без науки» на 91.2 FM. Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Александр Назарчук. И у нас в гостях сегодня заведующий кафедрой философии и права Пермского национального исследовательского политехнического университета, доктор философских наук, профессор Владимир Железняк и проректор этого же университета по науке и инновациям Владимир Каратаев. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Мы закончили, говорили о Владимире Сорокине, о его замечательных произведениях. И я все-таки задам этот вопрос, в том числе и в связи с Сорокиным. Вы предполагаете, что в будущем в человеческом обществе могут появиться какие-то новые типы размножения? Я дожму этот вопрос. Какие предполагаете типы размножения?
Я сначала закончу с Сорокиным.
Конечно.
Сорокин описывает смешение крайне деградированных в социальном отношении обществ, где вернулось буквально средневековье, в котором в которых остаются высокие технологии, например, медицинские или средства связи. Понимаете? Я это называю законом смешения в пику вот тому, о чем говорят на Западе, например, наш немецкий гость. Вот и это может иметь далеко идущие последствия. Что касается размножения, я имел в виду знаменитое клонирование. Да? И, опять-таки, для наших слушателей, чтобы не лезть в всякого рода сложности, я сошлюсь на литературный пример «Возможность острова» Мишеля Уэльбека. Знаменитый роман.
Я читал замечательный роман.
Знаменитый роман, в котором разыграна тема клонирования. Да? Там клонирование достигло такого уровня, когда человек, когда он заново рождается, то в него инсталлирует то сознание, которое было в предыдущем клоне. Так-то клонирование никакой ценности не имеет. Это просто действительно новая форма размножения, когда можно избежать нежелательных мутаций.
Вот вопрос, собственно, вы говорите о том, что техника определяет очень многое в сознании современного индивидуума, но смотрите, те товарищи, не товарищи, они нам, конечно, террористы из Исламского государства, чья деятельность запрещена на территории России, активно используют современные информационные технологии, в том числе и для борьбы той, которую они ведут, но так или иначе доступ до всех современных информационных технологий не меняет их сознание, никак не меняет сознание подобных радикальных групп. Они остаются средневековыми по своему типу сознания. Почему этого не происходит? Почему техника не
цивилизует? Да,
не цивилизует их.
Вот тут опять мы вспоминаем Сорокина. Да? Действительно, техника, инженерное мышление и тип инженера зависит от культурного уклада. Да. И вот наша задача, и хорошо, что мы есть в техническом вузе, это как раз осуществлять то, что мы в политехническом называем гуманитаризация инженерного образования. Мы должны привязать, да, нейтральные совершенно в ценностном отношении, нейтральное конструктивное инженерное мышление к культурному укладу, который является чем-то вроде социальной генетики. Он пронизывает все и вся в обществе, независимо от того, осознают это или нет. Культура труда, культура мышления, там специфика наших автомобилей, да, или наших самолетов и прочее, и прочее. Да, если вы захотите построить в феодальном обществе социализм, вы его можете построить, но он будет феодальным. Если вы захотите в феодальном обществе сделать какие-то инженерные инновации, вы их сделаете, но они будут феодальными. То есть они будут служить определенным интересам, выполнять определенные функции. Нельзя выпрыгнуть из объективных исторических законов. А очень хочется. Поэтому этот скачок у нас, он начинает с Герцена Чернышевского планировался перескочить через капитализм. Китайцы довели это до абсурда.
Ну, у них неплохо получается.
В Китае... Я имею в виду великий скачок Примао.
Примао.
Закончился он ужасно.
Ужасно.
А неплохо получается, когда они перестали пытаться прыгать через голову. Стали... Дэн Сяопин привязал новации к китайской специфике.
Так что человек является функцией бесчисленного множества обстоятельств, которые связаны с историческим и культурно-историческим укладом. И им нельзя манипулировать, нельзя насиловать историю. Вы являетесь заведующим кафедрой философии в техническом университете. Вообще принято считать, что специалисты технического университета, инженеры, они к философии так осторожно относятся. Не приходилось ли сталкиваться с такими претензиями, мол, Владимир Николаевич, чем вы занимаетесь? Это же ерунда какая-то.
Но мы пытаемся предупредить эти претензии. Мы написали, Владимир Николаевич знает, новое пособие, новый учебничек маленький, локальный, по философии, половина которого занята философскими проблемами техники и более того, инженерного мышления. Поэтому мы стараемся развернуть всю ту традиционную философию, которая вообще пытается восходить к каким-то словарям середины 60-х годов. Мы пытаемся это преодолеть. Мы пытаемся выйти к анализу современных условий современного будущего инженера в этих условиях живущего. Вот, то есть мы должны быть полезными, и мы должны об этом думать, и мы думаем.
Тогда вам, Владимир Николаевич Каратаев, в данном случае вопрос. Какое место занимает кафедра философии, насколько она важна для университета в целом? Как политика университета в этом отношении проводится?
Ну, вот я, конечно, соглашаюсь с Владимиром Николаевичем, что сегодня кафедра нашла свое место именно в техническом вузе. То есть она не только обеспечивает подготовку наших инженеров вот, в плане там, культурного и философского воспитания, но и с точки зрения именно той тематики, которую кафедра выбрала как научную специализацию, это социальная универсальная оценка техники, для нас это сегодня очень важно. Потому что мы готовим инженеров. Если эти инженеры там превратятся в технократов, для которых какие-то технические решения будут самоцелью, а будут все это оторвано вот от этих культурных ценностей, то, конечно, ничего хорошего от этого не будет. Потому что примеров этому уже сегодня даже достаточно много. Это вот, являясь там специалистом в области экологии, я понимаю, что здесь можно абсолютно по-разному вести свою деятельность инженеру. То есть можно ставить во главу ценности компании, экономические ценности, при этом забыв об экологических ценностях, устойчивом развитии. И тогда мы имеем проблемы вот, с воздействием на окружающую среду и с воздействием на все общество. Это одна сторона. Другое направление, предположим, сегодня активно в университете развивается такое направление, как робототехника. Если мы говорим о промышленных роботах, то где мера между заменой человеческого труда, человека и роботом? Где эта грань? А если мы говорим о социальной жизни человека, то здесь еще сложнее этот вопрос. В чем мы можем заменить человека на робота? И опять же, до какого уровня мы должны доходить? И где уже вопросы не технические, потому что технически сегодня сделать очень много, я согласен. Но мы каждый раз должны вот обращаться к этому культурному базису, да, который дает нам какие-то, с одной стороны, направления развития, а с другой стороны, я должен создавать какие-то ограничения, чтобы мы потом понимали, что мы человечеству, да, не сделали хуже, пытаясь каким-то образом облегчить его жизнь.
Владимир Николаевич Железняк, скажите, пожалуйста, наиболее острые вопросы, какие технологии сегодня бросают наиболее серьезные вызовы человеческой этике и человеческому развитию, на ваш взгляд?
Они известны. Это прежде всего те, которые воздействуют на экологию, например, озоновые дыры или, например, изменение климата. Те, которые связаны с человеческой биологией. Потому что, когда мы начинаем экспериментировать с самим человеком, таким, как его создала матушка природа, то это поневоле очень опасно. Это информационные технологии, потому что все содержание культуры в настоящее время переходит в сетевой контент. Оно там функционирует совершенно иначе, чем, например, в традиционной бумажно-книжной культуре, в традиционной текстовой культуре. Там вообще-то текст существует в нелинейной форме, потому что сеть пронизана бесчисленными прожилками ссылок. Там вы можете двигаться в ризоме бесконечных направлений и вариантов. Ничего подобного не было ранее. К чему это приведет? Это, строго говоря, еще не додумано до конца. А может быть, в нашей стране мы еще не начали об этом как следует размышлять. Одно дело, когда люди писали ручкой, и другое дело, когда они пишут на клавиатуре. Потому что текст, который перед вами на экране, он уже фактически опубликован. Это не уникальный текст, который у вас в блокноте, существующий в единичном экземпляре. Понимаете, это принципиально новые явления, которые также надо додумать до конца. Потом проблема этики. Вот наши западные немецкие друзья говорят, нужно думать о будущих поколениях. Это связано с просвещением. Просвещение на чем базировалось? Что этика, а этика опирается на абсолютные инстанции, да, на Бога, например. И она, этика связана с евангельской версией декалога. Начиная с просвещения, люди обходятся без доброго боженьки. И, стало быть, они должны создать новую этику. Но вот просвещение говорит, просто рационально и полезно мне заботиться о вас, потому что вы мне тоже потом поможете. И вот любопытно, что на Западе говорят, мы должны думать о будущих поколениях, потому что это рационально. Но заметьте, здесь уже нет соображений пользы, да, здесь чистая этика, чистый этический императив, который не отсылает нас ни к каким трансцендентным сущностям. Мы должны думать о будущих поколениях. Почему? Почему нам взять все не съесть и не взять и все сжечь? Понимаете, это чисто этический императив, который на Западе культивируется, потому что он входит в всю толщу там, 3000-летнюю этой культурной традиции, ну и у нас, я надеюсь. Да, поэтому вот задача – создать новое этическое сознание. К кстати, религиозное сознание тоже существенным образом мутировало, как и этическое. Так что здесь проблем больше, чем решений.
Если вернуться к инновациям в биотехнологиях, к тому же клонированию, к суррогатному материнству и прочее, это же неизбежно влияет на основные вообще этические стандарты, на то, что лежало, например, в основе классического искусства. Как можно без вот традиционной, там, не знаю, в традиционном понимании любви, основанной на тяге к саморазмножению, говорить о... Ну, то есть это же радикально меняет в том числе, ну, вообще всю культуру.
Да, да, совершенно верно. Вот у Сартра один из его учеников, Жан-Поль Сартр, французский философ и писатель, один из его учеников обратился к учителю с вопросом, оставаться ли ему с матерью, которую он очень любит, или бежать в Англию и там вступить в войска де Голля и воевать. Дело было во время войны. Сартр ему ответил, что он не может ему рекомендовать никакого решения. Он должен сам сделать этот выбор. Понимаете, мы живем в ситуации, когда вся ответственность на человеке, на мне или на вас, Сергей, за всю вашу этику и за все ваше мировоззрение. Мы не можем апеллировать к каким-то инстанциям, какие бы они были. Мы не можем апеллировать даже к абсолютным инстанциям, к которым апеллировали все прошлые столетия. Им по-своему было хорошо. Мы должны брать ответственность на себя, страшно сказать, да, за судьбы человечества. Я маленький человек, я мошка. Как я могу сделать такой выбор и взять на себя такую ответственность? А вот как хочешь, бери и выбирай, и тогда ты будешь существовать, как говорил один француз, благодаря этой заботе о себе, да, в качестве человеческого существа, несущего на своих плечах всю традицию. Или ты так, мушка, и останешься?
Вот те изменения, которые происходят в европейской этике и часто критикуются со стороны реакционных групп в России, я имею в виду легализацию однополых браков, я имею в виду все те, ну, там широкая, ну, допустим, легализация однополых браков. Это следствие развития технологии там, или это что-то другое?
Как понять реакционных групп?
Ну, в России критика, понимаете, то есть семья должна быть такой-то, клонирование нельзя, суррогатное материнство тоже, в общем-то, не по, ну, не по традиции, не по христианской и православной традиции. Критикуются же со стороны церкви все эти явления. В Европе они с чем связаны? С развитием техники? Либо это какие-то другие причины?
В Европе это связано с логикой свободы, которую запустило просвещение. Человек свободен от короля, ему отрубили голову. Человек свободен от всех типов внешнего насилия. И, наконец, у героев 60-х годов, Мишель Фуко, Делёз, человек завершает освобождение. Понимаете, он свободен от того, чтобы разум диктовал свою абсолютную волю. И люди говорят, почему вы решили, что вы разумны, а так называемые сумасшедшие другие? Или преступник. Почему вы решили, что преступника вы имеете право наказывать, как хотите? И почему вы решили, что ваша сексуальная ориентация однозначна, а другие сексуальные ориентации ненормальные? Вот примерно такая логика. Она стала всеобщей, она воплотилась в базовые ценности, о которых твердит фрау Меркель постоянно, да, как только выйдет к микрофону. Здесь есть очень резонные возражения, они вполне рациональны. Они все связаны с нашим подозрением. Является ли это ценностями или симптомами вырождения великой европейской цивилизации? Потому что подозрение, что она, эта цивилизация, движется к вырождению в самой этой цивилизации, в европейском сознании, вы знаете Шпенглера.
Со Шпенглера, конечно.
Да, они идут давно. Или, чтобы не сказать, вообще с Руссо. Так вот, есть элементарная логика, да, но вот президент Путин ее приводит. Люди должны размножаться, да, иначе мы просто вымрем. Поэтому у нас государственная политика поддерживает семью. Это вполне рационально. Есть и другие не менее эффектные аргументы. Например, хорошо, я свободен чтобы уважали мою сексуальную ориентацию. Ну, например, я гей. А если я, если у меня влечение, например, к козам или овечкам, я вправе требовать, чтобы мне разрешили брак с моей любимой овечкой. Я вправе требовать, чтобы нам с ней позволили усыновить ребенка. А если я некрофил, я вправе требовать, чтобы эту мою природную, естественную конституцию уважало общество. Мы тогда идем до полного чудовищного абсурда. Свобода свободой, но нельзя доходить до абсурда, да? Потому что западная свобода основывалась в эпоху просвещения на рациональных основаниях. А если они выбиваются, тогда мы, периферийные жители Европы, начинаем подозревать, что старушка Европа движется к чему-то печальному.
Так все-таки свобода, которая понимается как отсутствие каких-то ограничений в подобных вещах, она имеет место, имеет право быть, как вы считаете?
Понимаете, да.
На подобные вопросы не отвечаете?
Ну, имеет право она или не имеет, но она есть на Западе. Но мы, вот россияне, там, или жители там, Пакистана, или Индии, или Китая, или Монголии, мы должны учитывать, что то, что на Западе, это реализуется иначе, чем у нас. У нас эта свобода немедленно превращается в какое-то отвязное состояние. Да? А вот, нет, на Западе западная цивилизация рациональна. Если там разрешены однополые браки, то это немедленно укладывается в определенную юридическую и правовую сферу. Понимаете, там право господствует абсолютно везде и всюду. И все пронизывает. А также традиционная, это не этика, да, но это определенные традиции бюргерской культуры, которые тоже впитаны в кровь и плоть. Я не знаю, может, они будут размываться, когда такой поток людей, несущих совершенно другую культуру, туда устремился. Так что они там, может быть, и выживут. Они там, может быть, и справятся с этим естественным анархизмом свободы, который они развили и которого они достигли. Справимся ли с этим мы? Это другой вопрос.
Скажите, пожалуйста, европейская цивилизация в условиях широкой исламской экспансии способна, будет ли она меняться? Либо только в одну сторону возможно изменение в европеизации мусульман, ну, то есть вот этих выходцев с Ближнего Востока, либо они, вот те, кто пришли, могут изменить французскую, немецкую культуру, в сути, людей?
Я не знаю, Сергей, мы с вами живем в ситуации, сложность которой заключается в следующем. Мы не знаем, что будет. Еще точнее, еще трагичнее, может быть все, что угодно. Может быть и парижский халифат, может быть и берлинский халифат. Ну, я надеюсь, что я шучу. Потому что все-таки фундаментальные ценности, которые эта цивилизация на Земле создана в Европе. Вот, возрождение, новое время, античность. Мы за них держимся. Они обеспечивают наш интеллектуальный прогресс и наше человеческое достоинство. Да? Мы должны отстаивать эти ценности. Не так, как их понимает Меркель. Там очень узко и иногда нелепо. Мы должны отстаивать фундаментальные ценности, которые идут от античности через возрождение к просвещению, к новейшим достижениям и исканиям. Мы должны отстаивать всю толщу нашей культурной традиции и логику. В том числе наша русская традиция имеет свою специфику, свою логику, просто мы о ней не говорим. На этом основано наше достоинство.
Вот вы говорите об этом. А как вы в этой связи оцениваете политику радикалов из того же самого Исламского государства, чья деятельность запрещена на территории России, по подрыву культурных памятников на территории Ближнего Востока?
Хороший вопрос. Это весьма симптоматично. Вот я уже говорил о законе смешения, да, когда разные уровни развития могут быть преодолены за счет перемешивания, за счет отката назад. Как это было тогда, вы как историк это знаете, когда после великого переселения народов великие достижения античности как бы провалились, да, а потом начался новый виток развития. Не дай бог это произойдет вновь.
я думаю, не произойдет, и человечество найдет какой-то другой выход, хотя он, откровенно говоря, трудно просматривается. Вы правильно сказали, что вот это какая-то осатанелая, это ненависть к другой культуре, это самое опасное, это даже опаснее, там, скажем, собственно, политического экстремизма, потому что это может привести к тотальному варварству. Для нас, представителей старых осевых культур, это в высшей степени опасно.
Демократия, демократическое устройство общества – неотъемлемая часть европейской цивилизации?
Да, да. Вот новое время, когда было создано учение об общественном договоре, о правом государстве, это величайшие ценности, которые были выработаны в классическую буржуазную эпоху, а потом два столетия они реализовывались в конкретных институтах. И что бы там мы ни говорили об ограниченности демократии, да, или даже то, что она в некоторых аспектах пробуксовывает, да, или недостаточно.
Но я согласен с тем, что это все-таки лучше из того, что может быть. Другое дело, что у нас на Руси должна быть демократическая система, или в Китае, учитывающая нашу специфику историческую.
После терактов в Париже социологические опросы показывают, что французы готовы отказаться, большинство французов готовы отказаться от демократических прав и свобод, определенных ради безопасности. Это уже шаг назад европейской цивилизации? Это уже поражение?
Нет, это журналистский перехлёст или социологический. Они не готовы отказаться от демократических институтов. Просто они хотят любить свою Францию, да? Они хотят жить во Франции, а не в некоем размытом анклаве, да? Они хотят, некоторые из них хотят быть христианами, и в этом смысле, да, и хотя бы в бытовом смысле христианами, и жить в нормальной семье, прошу прощения за это слово. А они хотят всего лишь, чтобы Франция осталась Францией. А им на это возражают вы, фашисты. Те, кто так возражает, те просто не знают, что такое фашизм. Пусть они к нам приезжают, мы им кое-что расскажем и покажем. Фашизм состоит не в том, что любить родину – это порочное стремление. Да? Или то, что француз хочет быть французом, а немец – немцем – это почему-то плохо. Это какое-то чудовищное заблуждение. Это вовсе не означает отрицание демократии. Это означает, что нужно выбить из самого процесса эволюции свободы элемент абсурда, который в нем завелся как червь, как бацилла.
Это была программа «Ни дня без науки». Как мне кажется, очень здорово и интересно поговорили с заведующим кафедрой философии и права Пермского национального исследовательского политехнического университета Владимиром Николаевичем Железняком. Спасибо огромное, что пришли. У нас также был сегодня проректор по науке и инновациям Пермского политехнического университета Владимир Каратаев. Спасибо огромное. В общем, тема большая, можно тут долго Спасибо. Размышлять. В общем, хотелось бы побольше хорошего в этом новом мире, в котором мы все существуем.
Спасибо, до свидания.